Садитесь, пожалуйста. Недавно я столкнулся с такой любопытной статистикой. Эта статистика показывает, что окружающий нас мир все больше и больше проникает в церковь. Под миром я буду иметь в виду не березки в поле, не облачка на небе, я буду иметь в виду, конечно же, греховный мир, систему этого мира. Так вот, действительно, церковь все больше и больше оказывается под влиянием этого греховного мира. Согласно этой статистике, которая охватывает разные церкви, оказывается, что в общем и целом, в среднем, так сказать, по нашему миру, 5% членов церкви – это мертвые души, то есть их просто нет в природе. 10% не удается найти, даже когда пасторы пытаются выйти с ними на контакт. 20% членов церкви не молятся. 25% не читают Библию. 30% практически не посещают церковные богослужения, редко-редко появляются в церкви. 40% не жертвуют ни на какие духовные нужды. 50% не посещают воскресную школу для взрослых. Когда я дошел до этой цифры, в этой статистике, я подумал, а ведь правда, если предыдущие цифры мне было как-то сложно проверить по нашей церкви, все-таки трудно посчитать, сколько из нас не молятся, не читают Библию или не жертвуют ни на какие духовные нужды. Но вот я могу подтвердить, что действительно у нас по статистике где-то только 50% членов церкви остается на занятия взрослой воскресной школы. 60% не посещают вечерние богослужения. 70% не жертвуют на миссионерский труд. 75% не принимают участие ни в каком служении, то есть ничего не делают для церкви и в церкви. 80% никогда не посещают молитвенные собрания. 90% не проводят семейное поклонение Богу у себя дома. 95% за свою жизнь не приводят ни одной души ко Христу. 95% за свою жизнь не приводят ни одной души ко Христу. Действительно, это очень печальная статистика. Может быть, в разных церквах она может немножечко различаться, и эти цифры могут быть немножечко разными. Но в общем и целом, я думаю, что это достаточно справедливо отражает состояние современной христианской церкви в мире. И причина такой печальной статистики – это обмерщение церкви. Все большее и большее проникновение, все большее и большее влияние греховного мира, мирского мировоззрения, мирского образа жизни на верующих людей. Один автор пишет, что в наши дни мир представляет даже большую опасность для церкви, чем в апостольские времена. По его мнению, в наши дни мир представляет даже большую опасность для церкви, чем в апостольские времена. И дальше он объясняет, почему он так считает. Теперь мир стал более опасным врагом, потому что он сильнее влияет на христиан своим добрым расположением, богатством, почестями, наградами, обещанием безопасности, чем когда-то влиял огнем и яростью гонителей. Мир стал более опасным, потому что он скрыл лицо врага под маской друга. Внешнее признание миром христианства заставляет нас уже не видеть в нем противника, и поэтому многие христиане легко увлекаются этим миром и предаются ему настолько, что их жизнью управляет этот мир. Конец цитаты. Однако, дорогие друзья, Господь хочет, чтобы мы, живя в этом мире, были чисты от его осквернения, чтобы, живя среди этого мира, мы не принадлежали этому миру, чтобы, живя среди этого мира, мы не были чадами этого мира, но были чадами Божьими, чистыми, беспорочными в этом мире. Христос когда-то, перед тем, как умереть за нас на кресте, и перед тем, как отправиться к своему Отцу, произнес известную ходатайственную молитву за своих учеников. Он молился о будущих веках, Он молился о всей церкви и о всех верующих, которые придут в последующие времена. А это включает и нас с вами, дорогие братья и сестры. Христос молился о нас, еще будучи на земле. И вот что Он сказал. Иоанна 17 глава 15-16 стихи. «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Христос говорил, что ученики Его будут оставаться в мире, они не будут взяты из мира, но Он хочет, чтобы, живя в этом мире, мы были сохранены от зла, которое господствует в этом мире. И дальше Он говорит, они не от мира, как и я не от мира. Живя в этом мире, мы на самом деле не принадлежим Ему. Мы являемся гражданами иного царства, как мы только что с вами пели в последних двух песнях. Также в послании Иакова, 1 глава 27 стих говорит, «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях, ну, то есть заботиться о них, и хранить себя неоскверненным от мира». Вот что Иаков выделяет как составляющую благочестие. Чистая и непорочная религия, чистое и непорочное благочестие – это хранить себя неоскверненным от мира. Не правда ли, очень сложно это делать, когда ты живешь каждый день в этом мире, окруженный его системой, его мировоззрением, его злом, соприкасаясь каждый день с злом этого мира. Как же нам хранить себя неоскверненными от мира? В этом нам поможет пример патриарха Иакова из книги «Бытие», 46-47 главы. Мы с вами в нашем изучении книги «Бытие» дошли уже до этих глав, до 46 главы. До этого мы читали о том, как Господь избрал Авраама, затем Исаака, Иакова, и пообещал произвести от них избранный народ. Это, по сути, история израильского народа, избранного народа Божьего. И мы читали о том, как это происходило через различные сложные события, в частности, предательство братьев, как они предали Иосифа, и он оказался в Египте, и затем всю его историю мы изучали, как Господь через эти испытания привел его на место второго человека в Египте, в этой могущественной стране. И через это Господь позаботился о сохранении жизни семьи Иакова. 46 и 47 главы возвращаются снова главным образом к Иакову. До этого несколько глав были посвящены жизни Иосифа в Египте, и теперь внимание снова возвращается к Иакову, и отец Иосифа, Иаков, снова становится главным действующим лицом. 46-47 главы рассказывает о его последних годах жизни, последние 17 лет в его жизни. И эти последние 17 лет, вот все содержание глав 46-47, Иаков проводит в чужой стране. Иаков проводит это время в Египте. Египет – это место, где люди поклонялись разным богам. Египет – это место, где избранный народ в будущем будет подвергаться гонениям. Египет – это место, из которого понадобится искупить Божий народ. Это место очень похоже на наш с вами мир, и оно может служить прекрасной иллюстрацией нашего мира. Так как же праведнику сохранить праведность в этом мире? В 46 и 47 главах Бытия мы с вами найдем 5 советов, как праведнику сохранить праведность, живя в чужой стране, живя не в своем государстве, не на небесах, а живя, если так можно сказать, образно выражаясь, в Египте, живя в этом мире. Итак, давайте рассмотрим эти 5 советов, как праведнику сохранить праведность в этом мире. Первый совет – поклоняйтесь Богу. Поклоняйтесь Богу. Посмотрите на начало 46 главы, 1 стих. «И отправился Израиль со всем, что у него было, и пришел в Версавию, и принес жертвы Богу отца своего Исаака». Что здесь происходит? Чтобы лучше понять смысл этого события, нам нужно немножечко вспомнить географию. Ну, не засыпайте, я не буду заставлять вас кальки рисовать, там, чтобы вы определяли, где находится Варшава. Я вам расскажу все на пальцах, это все очень просто. Итак, Иосиф в это время находится в Египте, это там на юге от Израиля, а Яков живет еще пока в Ханаане. Иосиф посылает братьев к своему отцу, чтобы они привезли его с собой туда, в Египет, чтобы Иосиф мог о нем позаботиться. И вот Иаков отправляется, но не доходя до Египта. На южной оконечности Ханаана, то есть самая южная граница земли обетованной, перед тем, как покинуть эту землю, обещанную ему Богом, Иаков останавливается. И вот эта вот южная граница, это и есть город Варшава. Отправился Израиль со всем, что у него было, пришел в Варшаву, и там, прежде чем выйти из Ханаана и направиться в Египет, он принес жертвы Богу отца своего Исаака. Ему предстояло сделать очень важный шаг – покинуть ту землю, которую Бог завещал его потомкам, отправиться в чужую страну, к язычникам. И вот перед тем, как сделать этот шаг, перед тем, как погрузиться, если так можно сказать, в жизнь Египта, Иаков поклоняется Богу. Что он хотел сказать этим своим поклонением и принесением жертв Богу? Мы можем предположить, что, во-первых, он благодарил Бога. Он благодарил Бога за все, что Бог ему дал, в частности, за то, что Господь сохранил жизнь его сына Иосифа и теперь дает ему возможность снова с ним увидеться. Иаков благодарит Бога за все, что Господь дает ему в этой жизни. Ну и не только это. Мы можем увидеть из контекста, что Иаков ищет Божьего водительства. Потому что сразу же вслед за его поклонением Богу, Бог является ему и дает ему руководство. Поэтому вот это поклонение Иакова Богу было, по сути, поиском Божьего водительства. Он обращается к Богу и просит, чтобы Господь сказал ему, как ему правильно поступать. Правильно ли он идет? Правильно ли он движется? Нужно ли ему сейчас действительно послушать Иосифа и пойти в Египет? Или же ему нужно оставаться в земле обетованной? Дорогие друзья, для того, чтобы праведнику сохранить праведность в этом мире, он должен пребывать в поклонении Богу. Пусть ваша жизнь будет наполнена живым и постоянным поклонением. Каждый день нашей жизни в этом мире должен сопровождаться соприкосновением с Богом и общением с Ним. Прославляйте Бога за все, что вам дано. Прославляйте Бога за то, что Он сохранил вам жизнь. Прославляйте Бога за то, что Он дает вам здоровье. Прославляйте Бога за то, что Он помогает вам в различных обстоятельствах вашей жизни. Прославляйте Бога за то, что у вас есть церковь и духовная поддержка в этой церкви. Прославляйте Бога за все семейные обстоятельства и за все Его благо. Прославляйте Бога также и за трудности, которые Он вам посылает. Библия и этому тоже учит, потому что это тоже Божье благо, Божье действие, Его воспитание в вашей жизни. Прославляйте Его за все. Но и не только это. Ищите Божьего водительства. Для того, чтобы нам сохранить праведность в этом мире, нам нужно искать Божьего водительства. Нужно, чтобы Господь направлял нас своим советом, чтобы Он сохранял нас от немудрых поступков, от греховного поведения, чтобы Господь указывал нам, в каком направлении должна двигаться наша жизнь. И, дорогие друзья, мы здесь находимся в очень выгодном положении по сравнению даже с патриархом Иаковом. У патриарха Иакова не было чего-то, что есть у нас с вами для Божьего водительства. Во времена патриарха Иакова еще не была написана Библия. Хотя Бог являлся уже его праотцем, однако Бог давал им лишь устное откровение, и они это откровение, может быть, записывали, может быть, передавали устно, но у них была лишь маленькая часть Божьего откровения. А у нас с вами есть полная Библия, 66 пророческих книг, Слово Божье, ни одна часть которого не является напрасной или пустой. У нас есть огромное на многих страницах описание Божьего откровения человечеству. И Библия говорит, все Писание богодухновенно и... Что дальше? полезно. Полезно для чего? Чтобы поставить его на полку, потому что тиснение золотом смотрится очень красиво. Полезно для научения, обличения, исправления, наставления в праведности. И какой же результат действия Писания в нашей жизни? Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Дорогие друзья, у нас есть с вами для Божьего водительства в этом мире нечто, чего не было даже у Иакова. И мы должны быть очень за это благодарны Богу. Не только благодарны, мы должны этим пользоваться. Наполняете ли вы свою жизнь Божьим советом? Учит ли вас Слово Божье каждый день вашей жизни? Чтобы праведнику сохранить праведность в этом греховном мире, он должен быть руководим Божьим советом. Поэтому пребывайте в поклонении Богу, в молитве Ему каждый день, в благодарности Ему и в чтении Священного Писания. Тогда Господь будет направлять вас в этом мире. Следующий совет. Чтобы праведнику сохранить праведность в этом мире, доверяйте Богу. Он должен доверять Богу. Это мы видим дальше в продолжении 46 главы. Давайте начнем читать со 2 стиха. «И сказал Бог Израилю», то есть Иакову, это его второе имя, Израиль, «в видении ночном». «Иаков, Иаков», он сказал, «вот я». Бог сказал, «я Бог, Бог отца твоего, не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий. Я пойду с тобою в Египет, я и выведу тебя обратно. Иосиф своей рукою закроет глаза твои». И Иаков отправился из Версавии. Дальше вся следующая часть главы сообщает о том, кто именно с ним пошел, перечисляются его потомки, и рассказывается о том, как Иосиф подготовился к приезду отца. Итак, что происходит вот в этой оставшейся части 46 главы? Господь удостоверяет Иакова, что ему действительно можно вместе со всей семьей покинуть землю обетованную и пойти в Египет. Господь указывает ему, что такова его воля, что это не будет грехом пойти вот сейчас для него и жить в Египте. Это Божье водительство. И Бог обещает ему, что будет с ним. Фактически, Господь повторяет ему обещание Авраамова завета. Он говорит ему в 3 стихе, «произведу от тебя народ великий». В 4 стихе, «я пойду с тобою в Египет, я и выведу тебя обратно». Когда-то Бог сказал это Аврааму. Мы сейчас, может быть, уже немножечко забыли, потому что это в далеких от нас главах, в 15 главе. В 15 главе Бог дает Аврааму такое обещание. Он говорит, что потомки твои будут рабами в Египте 4 поколения, 400 лет, и затем я возвращу их обратно. То есть это было частью Авраамова завета, и Бог повторяет вот эти вот обещания Авраамова завета Иакову. Как же Иаков реагирует на это Божье водительство, на то слово, которое ему сказал Господь? Доверяет ли он Божьему слову? Или, может быть, он сомневается в Божьих обещаниях? Может быть, он не принимает их в расчет, не обращает на них внимания? Может быть, он полон сомнений? Или же он полностью доверяет Божьим обещаниям? Да, конечно, он полностью доверяет Божьим обещаниям. Из чего это видно? А потому что мы прочитали, что он отправился из Версавии и взял с собой весь свой семейный клан и все свое имущество. Если бы он не доверился Божьему Слову, то он не взял бы с собой всю семью. Он пошел бы один, как бы на разведку, чтобы посмотреть, а точно ли там будет хорошо, а действительно ли нужно туда идти, а вдруг не получится. И он тогда бы пошел просто разведать, с тем, чтобы была всегда возможность вернуться обратно. Однако он поступает не так. Он берет с собой все свое огромное семейство. Там перечисляются 70 человек мужчин из его потомков, потому что у него были уже дети, 11 детей с ним оставалось, у них были свои дети уже. Представьте себе, сколько было еще дочерей. Представьте, сколько было у него слуг. Это огромное-огромное такой вот семейный клан. Если у Авраама, который еще будучи бездетным, когда-то было 318 слуг мужчин, которых он взял с собой на войну. Помните это? В 14 главе книги Бытие. У Авраама, когда у него еще своих потомков не было, у него уже было 318 слуг мужчин, которых он взял с собой на войну. То представьте себе, сколько сейчас у Иакова и у его детей имущества и слуг, которые заботятся обо всем этом имуществе. То есть это огромное-огромное семейство. Можно сказать, что это целую деревню, такую неплохую, большой поселок такой взять и переселить. И вот Иаков не идет на разведку, он берет с собой сразу всю семью и отправляется туда. И это показывает, что он доверил себя и свою жизнь Божьему Слову. Позвольте спросить вас, ну и себя также, доверяем ли мы с вами Богу? Доверяем ли мы Его обещаниям? Если мы читаем в Писании Его обещания, вверяем ли мы свою жизнь этим обещаниям? Полагаемся ли мы в спокойствии сердца полностью и целиком на Божью заботу, на прощение грехов, на Его обещание не оставить нас и не покинуть нас, на Его обещание, что если мы будем поступать как угодно Ему, то Он позаботится обо всем остальном. Доверьтесь Богу, и это важно для того, чтобы вам сохранить праведность в этом мире. Следующий совет, как праведнику сохранить праведность в этом мире, он должен свидетельствовать миру. Свидетельствуйте миру. Это мы видим в начале 47 главы. Сначала здесь рассказывается в начале 47 главы о том, как Иосиф приводит к фараону своих братьев, пятерых из своих братьев. А потом посмотрите с 7 стиха, давайте прочитаем. 47 глава, с 7 стиха. После этого он приводит к фараону своего отца Иакова. «И привел Иосиф Иакова, отца своего, и представил его фараону, и благословил Иаков фараона. Фараон сказал Иакову, сколько лет жизни твоей? Иаков сказал фараону, дней странствования моего 130 лет. Малы и несчастны дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их. И благословил фараона Иаков, и вышел от фараона». Здесь Иаков, как человек Божий, встречается с царем могущественной державы, с царем крупной страны, Египта. И этот царь, конечно же, не верит в истинного Бога, не является чадом Божьим, он является обычным язычником, обычным идолопоклонником, языческим царем. И вот человек Божий получает возможность свидетельствовать о Господе и об истине его, вот этому языческому царю. В его свидетельстве обращают на себя два момента, которые мы должны для себя отметить и взять на вооружение. Мы видим, что он, во-первых, благословляет языческого начальника. Иаков благословляет языческого начальника. Он мог бы сказать, да это же языческий фараон, он поклоняется иным богам, я ему и руки не подам, и доброго слова не скажу, чтобы он не подумал, что я его одобряю, чтобы он не подумал, что я заодно с ним, что я поддерживаю все его преступления против народа и против Бога, что я поддерживаю его идолопоклонство и всю его бесчестность и так далее и тому подобное. Он мог бы говорить вот много плохого об этом фараоне и сказать, что да я даже не посмотрю в его сторону. Но так ли поступает Иаков с этим языческим правителем? Нет. Весь разговор Иакова с фараоном оказывается обрамлен благословением, словно скобками. Он начинается с благословения и заканчивается благословением. То есть весь его разговор с языческим начальником проходит в атмосфере благословения. Посмотрите, 7 стих говорит, «Благословил Иаков фараона». И потом в конце их беседы, 10 стих, «И благословил фараона Иаков». Благословляя фараона, Иаков повинуется заповеди, которая прозвучала в Авраамовом завете. В Авраамовом завете Господь сказал Аврааму, «Иди и будь благословением». «Иди и будь благословением». И вот Иаков теперь, следуя Авраамову завету, он идет И он хочет быть благословением для других людей, в том числе для неверующих людей. И в этом он показывает нам хороший пример того, как истинные верующие должны относиться к тем, кто не входит в Божью семью. Верующие должны благословлять неверующих, говорить им доброе, вести себя кротко и смиренно по отношению к неверующим людям. К сожалению, многие верующие поступают совершенно иначе. Многие верующие, даже когда они пытаются что-то сказать о Боге, пытаются разговаривать с неверующими людьми, они поступают совершенно наоборот. Они садятся на какую-то плохую воинственную лошадь и сразу же бросаются в наступление, чтобы побольнее уязвить неверующего человека, который с ними беседует. Они ругают неверующих, они возвышают голос против властей, и они почему-то считают, что если они не критикуют власть за каждую ошибку и не обличают всех грехов каждого начальника, то они тем самым каким-то образом почему-то неверны вроде бы и вдруг становятся Богу. Они считают, что их задача – это сразу же вылить ушат грязи на любого неверующего человека, особенно если тому не повезло быть начальником. Не успев познакомиться с человеком, они спешат его обличать. Но это редко приводит к доброму результату. Посмотрите, какой пример показывает нам патриарх избранного народа Иаков. Весь его разговор с фараоном окутан атмосферой благословения. Он проходит в духе смирения и кротости. Он показывает очень доброе отношение к этому язычнику. И он желает ему Божьего благословения, то есть всякого добра от Господа. Дорогие друзья, чтобы нам свидетельствовать в этом мире и сохранять праведность в этом мире, мы должны показывать пример доброго расположения к неверующим людям и смирения в разговоре с ними. Был такой христианин, очень известный и известный христианский писатель, труженик, который жил в конце 7-го, начале 8-го веков. Беда Достопочтенный. Его называют отцом церковной истории, потому что он написал историю церкви в Англии до своего времени. И вот в этой своей церковной истории он рассказывает происшествие, которое произошло с одним миссионером. Это миссионер, который отправился в Англию, чтобы там обращать тех язычников, которые жили там, к вере во Христа. Этого миссионера звали Августин. Не путайте его с блаженным Августином. Блаженный Августин жил на 2 века раньше. Или даже на 3. Вот. А это было уже позже. Это был другой Августин. Так вот, у этого монаха Августина было немало успехов на миссионерском поприще, но он не смог обратить к вере и приобщить к римской церкви кельтов. Кельтские вожди спросили одного из своих уважаемых старцев, нужно ли им подчиниться Августину. И старец ответил, «Да, если он человек Божий». Тогда они его спросили, «А как мы узнаем, что он человек Божий?» Старец ответил, «Если он кроток и смирен сердцем». «А как мы можем различить его смирение?» И вот какой совет дал им этот старец. Он говорит им, «Сделайте так, чтобы Августин со своими людьми прибыл к месту встречи раньше вас. И вот когда вы потом приедете к месту встречи, если он встанет при вашем появлении, то он слуга Христа. В таком случае поступайте так, как он вам скажет». Но, к сожалению, когда они вот так вот поступили, Августин действительно прибыл со своими людьми раньше к месту встречи, они задержались специально и прибыли позже. И вот когда они подошли к Августину, он не поднялся с места, чтобы их поприветствовать. Наверное, потому что он ощущал за своими плечами мощь Римской империи и величие Римской церкви, но он не продемонстрировал им смирения, и они отказались признать в нем слугу Христова и принять его руководство. Вот в этой полуистории, наверное, притче уже, полулегенде, которую рассказывает Беда Достопочтенный, для нас есть замечательный урок. Этот мир действительно смотрит не только на те слова, которые мы можем сказать ему, не только на слова истины, которые мы говорим о Христе, хотя это, безусловно, ключевой момент. Но Но этот мир смотрит также и на наше поведение, на то отношение, которое мы демонстрируем неверующим людям. Когда мы свидетельствуем людям о Христе, мы должны проявлять смирение. Мы не должны ставить себя выше их или каким-то образом их унижать. Вместо того, чтобы спешить ругать неверующих, мы, напротив, должны их благословлять, как это делает Иаков, и даже благословлять неверующих правителей, как это делает, опять же, тот же самый Иаков. И еще один важный элемент в его свидетельстве. Он не только благословляет языческого фараона, но он указывает фараону на будущую жизнь. Иаков свидетельствует фараону об истине тем, что он указывает ему на будущую жизнь. Этот момент может быть не так очевиден при беглом прочтении текста, но давайте посмотрим еще раз внимательнее на 9 стих. Посмотрите на 9 стих. Иаков сказал фараону: «Дней странствования моего 130 лет, малы и несчастны дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их». Иаков, когда фараон спрашивает его, сколько тебе лет, он называет свой возраст, и этот возраст впечатляет. 130 лет. Это очень большой возраст. Даже для Египта, то есть даже для тех древних времен, 130 лет было действительно выше их мечтаний, так сказать, о долголетии. В Египте они считали, что человек является долгожителем, если он прожил до 110 лет. И у нас сохранилось немало тоже древних египетских литературных произведений, где упоминается именно этот возраст, 110 лет. А Иаков называет еще больший возраст, ему действительно больше, он старше еще на 20 лет, 130 лет. Итак, он называет свой возраст, однако он не гордится этим своим возрастом, а он говорит: «Малы и несчастны дни жизни моей». На первый взгляд может показаться, что он прибедняется. Ну да, конечно, малы и несчастны. Всем бы так мало и несчастно прожить, да? Но давайте подумаем, братья и сестры. 130 лет. Неужели это мало? А смотря с чем сравнивать. Если сравнивать со среднестатистическим сроком жизни, тогда 130 лет может быть и немало, это много. Но на самом деле 130 лет – это очень мало. В свете той жизни, которую запланировал для нас Господь, 130 лет – это вообще ничто. Бог сотворил душу человека бессмертной. Вдумайтесь в это. Бог сотворил душу человека не для того, чтобы мы прожили 130 лет, или 150, или даже 350. Бог сотворил душу человека даже не для того, чтобы мы прожили, как Мафусал, 980 с чем-то. Бог сотворил душу человека бессмертной. Это значит, что наша душа по Божьему сотворению не способна умереть. Нет такой силы, которая бы аннигилировала человеческую душу. Даже ядерный взрыв, уничтожающий всю природу и уничтожающий наши тела, не способен уничтожить человеческую душу. Потому что и после смерти ваша душа продолжает жить, и Бог обещает воскресить ваше тело для будущего вечного существования. Будет ли это существование в раю, или это будет существование в аду? Но каждый из нас будет воскрешен. И каждый из нас, когда наша душа воссоединится с воскресшим телом, обречен жить вечно. Подумайте об этом. Обречен. Может быть, это немножечко жестко звучит, но это указывает на то, что у нас с вами нет выбора в этом. У нас есть выбор в том, где мы будем жить, в раю или в аду. Но у нас нет выбора в том, будем мы жить или прекратим существование. Мы будем жить. Господь не оставил нам такого выбора. Творец сотворил нашу душу вечной. Хотите вы этого или нет? И вот в свете этой вечности, которую нам где-то предстоит провести, в раю или в аду, Иаков говорит: 130 лет малы и несчастны дни жизни моей. Дорогие друзья, сколько бы вы ни прожили на земле, какого бы долголетия вы ни достигли, это все ничтожно в свете вечности. И вот на это указывает фараону Иаков. Я не думаю, что он только лишь сравнивает себя со своими отцами, потому что о его отцах тоже можно сказать. Ну, прожил Фара, его какой-то там прапрадед, да? Лень считать количество поколений, посчитайте сами. Вот. Прожил 205 лет. Но неужели это что-то, вот чем стоит гордиться? Неужели 205 – это так много? Я думаю, что и о тех же самых 205 годах можно было бы сказать, малы и несчастны дни странствования этого человека. Потому что на самом деле Господь определил нам целую вечность. И вот на это указывает фараону Иаков. Из этого язычник фараон мог понять, что рано или поздно он тоже умрет. И когда-то будет решаться его судьба. И египтяне об этом знали, и у них есть представление о загробной жизни и о загробном суде. И вот Иаков указывает фараону на то, что будет суд. Твоя земная жизнь короткая. И когда-то ты предстанешь на суд, где будет решаться вся твоя судьба в вечности. Он указывает его на будущее. Далее Иаков называет свою жизнь, посмотрите, как в этом стихе. Он называет свою жизнь «малые несчастные дни чего?» Странствование. Он называет свою жизнь странствованием. Это слово обозначает временное проживание в чужих местах. Это слово обозначает человека, который ушел из своей родной страны, чтобы жить в каком-то чужом народе, на чужой территории, к которой он не принадлежит, с которой у него нет непосредственных связей, где он живет лишь как чужой, как переселенец. По-другому можно сказать иммиграция. «Малы и несчастны дни моей иммиграции». Так по-другому можно сказать. И заметьте, когда он говорит о своих отцах, он говорит, что они прожили дольше лет, но как он называет их жизнь? Тоже странствованием, тоже иммиграцией. Мои отцы были иммигрантами, и я иммигрант. Что же он имеет в виду? И вот в этом заключается очень глубокий богословский смысл, который каждый из нас должен понимать. Послание к евреям пишет об Иакове и о других патриархах. Евреям 11 глава 13-14 стихи. Евреям 11, 13-14. Там сказано, что они говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Вот как раз то, что говорит Иаков. Дни странствования моего. И вот послание к евреям говорит, они, вот эти отцы наши, говорили о себе, что они странники и пришельцы на этой земле. Ну, то есть, люди, которые временно пришли пожить на чужой территории, иммигранты на этой земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество. Само по себе слово «странник», «пришелец» или «иммигрант» подразумевает, что здесь ты чужой. Здесь не твоя страна, а твоя страна где-то в другом месте. И вот когда Иаков говорит, что его жизнь – это странствование, то есть иммиграция, проживание в чужих краях, он тем самым показывал, что помышляет о другой стране. Здесь он считает себя чужим, а у него есть другая родина. Какую же родину он имел в виду? О какой стране он говорил? Может быть, он подразумевал, что он долгое время прожил вдали от Ханаана, когда он жил в Месопотамии. Помните, он в Месопотамии прожил около 20 лет, когда он ушел туда, там женился, там родил сыновей. 20 лет он жил в Месопотамии, в чужой стране. А теперь переселяется еще раз в другую страну, в Египет. Может быть, он это имеет в виду? Но нет, он не это имеет в виду. Послание к евреям продолжает в 15 стихе. «И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться». То есть, если бы Иаков имел в виду Ханаан, из которого он вышел сначала в Месопотамию, потом вернулся, потом в Египет, если бы он имел в виду, что его родина, его дом, его отчизна – это там, в Ханаане, тогда он имел бы время возвратиться. У него было время вернуться обратно в Ханаан, даже из Египта. Но он этого не сделал. Почему же? Послание к евреям продолжает. Следующий стих, 16 стих. Они стремились к лучшему, то есть к небесному. Они стремились к лучшему, то есть к небесному. Своим домом, своей родной страной он называет не Ханаан, из которого он вышел, а небесную страну. Таким образом, всю свою земную жизнь, все 130 лет, которые он топтал просторы нашей планеты, Иаков считает временным проживанием в чужих краях. Домой он придет только после смерти. Своим домом он считает не какую-то страну на земле, а своим домом он считает что? Небеса, место пребывания его отца, Бога. Почему здесь чужая земля? Почему здесь он в эмиграции? Потому что есть другая страна, где пребывает его отец. И вот когда он вернется в отчий дом, то есть вернется в дом Божий, к Богу самому, там его родина. И посланник евреям продолжает. «Поэтому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Действительно, Бог не стыдится называть себя Богом тех людей, которые считают себя эмигрантами на земле. Потому что они считают своей родиной место пребывания Бога и ждут возвращения к Богу. Поэтому и Бог не стыдится называть себя их Богом и их Отцом, потому что они ждут возвращения к Отцу, они признают себя Его детьми. И Библия говорит, что Бог приготовил им город. Итак, для Иакова земная жизнь не была окончательной целью. Те города и страны, в которых он жил, а он проживал в нескольких странах, он был путешественником таким, вот все эти города и страны не были окончательным местом проживания. Он понимал, что идет к своему постоянному месту на небесах. Дорогие друзья, как вы относитесь к своей земной жизни? Воспринимаете ли вы свою земную жизнь как ваше окончательное место, где вам нужно максимально устроиться, максимально все благоустроить, потому что здесь ваше окончательное место, ничего лучшего вас не ожидает, поэтому нужно взять от жизни все и как можно лучше устроить свою земную жизнь? Посвящаете ли вы все свои силы своей земной жизни, все свое время, свои мысли, свои мечтания земной жизни? Или же вы понимаете, что вы эмигранты на этой земле? Мы знаем многих эмигрантов, да? Очень многие люди из России эмигрировали в другие страны. И даже из нашей церкви, мы знаем, некоторые друзья, наши братья и сестры тоже эмигрировали. Кто-то эмигрировал в Германию, кто-то эмигрировал в Америку. Мы понимаем, но они эмигранты, да. Они живут в чужой стране, где у них нет корней. Не было, по крайней мере, раньше. Но, дорогие друзья, понимаете ли, что на самом деле мы все должны рассматривать себя как эмигранты. Хотя у нас есть паспорт гражданина Российской Федерации, и мы действительно являемся, ну, чисто по-обывательски, по-земному говоря, по-человечески, мы являемся гражданами нашей страны со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но в то же самое время в нашем мышлении должно присутствовать совершенно другое мировоззрение. Мы должны понимать, что и в России мы лишь эмигранты. И в какую бы страну мы ни переселились, если кто-то вдруг сорвется с места и решит переехать в Португалию, и там будет благоустраивать свою жизнь где-нибудь на берегах океана, и он подумает, что ну вот, наконец-то устроилась моя жизнь, я живу в живописном месте, у меня есть работа, есть семья, есть дети, есть дом, все замечательно. Дорогие друзья, это все временно. Это тоже эмиграция. И наша эмиграция на земле, если мы дети Божьи, никогда не заканчивается. В какой бы стране мы ни жили, мы чужие. Мы странники и пришельцы на этой земле, потому что наша родина в другом месте. Наш отец в другом месте. Наш царь, которому мы поклялись в верности, в другом месте. Хотя мы являемся, конечно, верноподданными и своего государства, и как граждане своей страны мы ответственны в этом, но у нас есть еще более высокое и высшее гражданство. Гражданство небес. И оно превосходит все. Вот позвольте спросить вас. Подумайте, Попытайтесь взглянуть на свою жизнь со стороны. Вот о чем говорит окружающим неверующим людям ваша жизнь? Говорит ли ваша жизнь окружающим неверующим людям о том, что вы ищете небесного, потому что вы понимаете, что земное временно? Или же ваша земная жизнь говорит окружающим неверующим людям, что после этой земной жизни ничего нет? И когда неверующие люди смотрят на нас, они это понимают. Они это понимают по нашим приоритетам. Они это понимают по нашим разговорам. Действительно ли мы ищем небесного, или все наше в этой жизни ограничивается лишь вот этим земным? Иаков свидетельствовал фараону тем, что, во-первых, он благословлял его, он показывал пример очень доброго отношения к этому неверующему человеку, а во-вторых, он свидетельствовал ему тем, что он указывал ему на небесное. Он говорил ему, что его жизнь на этой земле – это лишь странствование, это эмиграция, где бы он ни находился. И каждый из нас странник на земле, и каждый из нас когда-то предстанет перед Богом. Он говорил ему о будущей вечности. Точно так же и наша жизнь должна свидетельствовать. Только тогда наше словесное свидетельство станет эффективным, когда наша невербальная жизнь, так сказать, бессловесная жизнь показывает, что мы странники и пришельцы на этой земле, что мы заботимся о Божьем, о горнем помышляем, ищем небесного, стремимся туда, где Христос восседает одесную Бога. Вот только в таком контексте наше словесное свидетельство будет иметь силу. Следующий, четвертый совет, как сохранить праведность в этом мире. Делайте добро в этом мире. Делайте добро в мире. Это конец 47 главы, уже на примере Иосифа. Мы не будем читать этот отрывок с 11 по 27 стихи, но этот обширный отрывок посвящен главным образом карьере Иосифа в должности главного визиря. Здесь рассказывается о том, что он много сделал для Египта. Он объединил все земли в Египте. Дело в том, что Древний Египет представлял из себя, как и большинство древних стран, набор отдельных городов. Эти города или земли назывались в Египте номами. И вот у каждого нома был свой номарх, то есть глава вот этой вот области, области начальник, если так можно сказать, губернатор. И фараон имел лишь ограниченную власть над ними. Он как бы их объединял, как такой совет федерации, что ли, если так можно сказать. Но благодаря Иосифу вся земля Египта объединилась в одну империю, и можно сказать, что родилась империя Древнего Египта, Древнее Царство Египетское. Как это произошло? Это произошло за счет вот как раз продажи зерна. Рассказывается, что Иосиф сначала продавал хлеб за серебро, когда он собрал все серебро, которое было в земле египетской, в земле ханаанской. Он начал продавать хлеб за скот и собрал скот у людей. Потом закончился скот, и он стал продавать зерно за землю. И он таким образом купил всю землю египетскую для фараона, 18-20 стихи. Когда кончилось зерно, купленное за землю, египтяне стали и сами продаваться в рабство. В результате этого, 21 стих, народ сделал он рабами от одного конца Египта до другого, и таким образом сформировалась фактически египетская империя под началом одного человека, фараона. Кроме того, Иосиф установил мудрую и справедливую систему налогообложения. Согласно новой системе, Иосиф выделял людям зерно для посева, а они, в свою очередь, должны были пятую часть урожая отдавать фараону. Всего лишь пятую часть от урожая зерна, 20%. И народ оценил экономическую политику Иосифа положительно. Посмотрите на 25 стих. Мы сейчас, когда читаем это, нам кажется, ну как же централизация власти, а где же демократия? Вот. Но люди тогда мыслили немножечко по-другому. В этой централизации они увидели для себя пользу. И посмотрите, в 25 стихе они говорят Иосифу, не то что «ты сделал нас рабами, как же ты мог, ты все централизировал, лишил нас демократии». Посмотрите, что они говорят им в 25 стихе. «Ты спас нам жизнь». То есть народ оценил вот ту политику, которую Иосиф проводил, положительно. И в годы голода, нужно подчеркнуть, это была действительно мудрая политика. И 20-процентный зерновой налог – это весьма умеренное налогообложение даже по современным меркам. Почему же здесь Библия уделяет так много времени, чтобы рассказать о карьере Иосифа и вот о его государственных, так сказать, деяниях. Ведь, кажется, эти его деяния не имеют очевидного духовного значения. Здесь не говорится ни о том, что он проповедовал по всей земле в Египте, не говорится о том, что он построил какой-нибудь храм или жертвенник для поклонения Богу. Здесь говорится просто об обычных социальных делах, делах в обществе, так сказать. Почему же такое большое внимание, большое место этому уделяется? Я думаю, что, скорее всего, Моисей хотел показать, что в лице Иосифа Израиль внес большой вклад в благословение Египта. Благодаря Иосифу Египет стал единым царством, и благодаря Иосифу была сохранена жизнь большого числа людей. То есть, благодаря ему Египет что-то приобрел. А значит, Египет обязан Израилю. И когда в будущем Египет будет гнать Израиль и поработит их, и будет издеваться над ними, это будет крайней несправедливостью. Потому что на самом деле они обязаны Израилю своим единством, существованием как царства и своей жизнью. Дорогие друзья, Иосиф, когда он трудился на благо своей страны, в которой он жил, пусть он даже был там эмигрантом, но он все равно трудился на благо той страны, в которой он жил, он исполнял повеление, данное Аврааму. «Иди и будь благословением». Иаков был благословением тем, что он благословлял фараона. Иосиф был благословением тем, что он трудился на благо общества. И поэтому, дорогие друзья, следующий совет, как праведнику сохранить жизнь, праведность в этом мире. Делайте добро в мире. Трудитесь для блага этого мира, людей, социальных институтов. Облегчайте жизнь людям, делайте доброе, стройте что-то. Мне хотелось привести в пример брошюру, которую вы все хорошо знаете, «Озаренные светом Евангелия». Мне кажется, что это была замечательная идея издать эту брошюру. Эта брошюра показывает, в числе всего прочего, что самарские баптисты внесли свой вклад в жизнь нашего города. Здесь приводятся факты из биографии таких людей, как Петр Иванович Чекмарев, один из проповедников нашей церкви в начале, в первой половине 20 века. Здесь рассказывается, что он в свое время запустил производство колесной мази, кальцинированной соды, по окончании гражданской войны наладил маслобойное производство, хлебозавод, макаронную фабрику, лесопильный завод на правой стороне Волги в Винновском лесничестве, строил крахмало-лопаточный завод в Тимашево. Здесь рассказывается о таких людях, как Иван Иванович Кен, родившийся в 1938 году. Он является почетным доктором Самарского государственного технического университета, в настоящее время консультант по проектированию и установке очистных устройств. Он эмигрировал уже, уехал из нашей церкви, но это тоже был проповедник нашей церкви, труженик из нашей церкви, да? Ну и многие-многие другие люди. Я думаю, что это не случайно, и это правильно, это в духе того, что Библия рассказывает об Иосифе. Библия показывает, что Иосиф, находясь в этом мире, делал добро для этого мира. Точно так же должны поступать и мы. Трудясь на производстве, работая на своем месте, преподавая в институте или где мы с вами находимся, каждый на своем месте, мы должны стараться внести положительный вклад и делать добро для этого мира. Ну и, наконец, последний совет, как сохранять праведнику праведность. Не прилепляйтесь к миру. Не прилепляйтесь к миру. Самые последние стихи 47 главы, с 28 по 31 стихи рассказывают. «И жил Иаков в земле египетской 17 лет, и было дней Иакова, годов жизни его 147 лет, и пришло время Израилю умереть, и призвал он сына своего Иосифа и сказал ему, «Если я нашел благоволение в очах твоих, положи руку твою под стегно мое и клянись, что ты окажешь мне милость и правду, не похоронишь меня в Египте, дабы мне лечь с отцами моими», то есть в одной гробнице быть похороненным там, «вынесешь меня из Египта и похоронишь меня в их гробнице». Иосиф сказал, «Сделаю по слову твоему», и сказал, «Клянись мне», и клялся ему, и так далее. Иаков просит, чтобы Иосиф не оставил его в Египте. Он просит, чтобы он вынес его из этой страны, и чтобы он был похоронен вместе со своим народом, со своими предками, с избранным народом, которые наследовали Божье обетование. Это показывает, что даже когда он находился в Египте, он не прилеплялся к Египту. Хотя он пришел туда, и наверняка там было на что посмотреть. Там была замечательная величественная архитектура, там было много богатства. С древнейших времен, еще со времен Иосифа, там велась добыча драгоценных металлов и драгоценных минералов. То есть это была богатая страна. Но хотя Иосиф находился в богатой стране, извиняюсь, Иаков находился в богатой стране, он не прилепился душой к этой стране. Но он хотел, чтобы его кости были вынесены из этой страны. И он хотел быть вместе со своим народом. В этом он подал пример, наверное, и Моисею, который в будущем не захотел держаться за богатство Египта, но предпочел страдать с народом Божьим и уйти из Египта вместе с избранным народом. Дорогие друзья, мы тоже не должны связывать свою судьбу с этим миром, в каких бы условиях мы ни оказались. Даже если нам хорошо и комфортно живется, мы не должны связывать свою судьбу с этим миром. Мы должны помнить, что наше Отечество на небесах. Не прилепляйтесь к этому миру. И вот как апостол Павел пишет, 1 Коринфянам, 7 глава, 29-31. «Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего». Все блага этого мира временные. Образ этого мира проходит, Господь установит свое царство. Поэтому не будем прилепляться душой к этому миру, но будем стремиться в мыслях всегда к небесам. Есть несколько признаков того, что мы прилепляемся к миру. Спросите себя, я вот хотел бы сейчас задать несколько вопросов, чтобы помочь нам с вами увидеть, прилепляемся ли мы душой к этому миру или нет. Спросите себя, что вас беспокоит больше? Душа, направляющаяся в ад, или царапина на новой машине? Что вас беспокоит больше? Пропуск воскресного богослужения или пропуск дня на работе? Что вас беспокоит больше? О, сейчас очень актуально будет это в нашем контексте. То, что проповедь затянулась на 10 минут, или что обед задержали на полчаса? Что вас беспокоит больше? Что церковь не растет, или что в огороде не растет? Что вас беспокоит больше, что Библия остается непрочитанной или что новости не прочитаны? Что церковное служение не выполняется или что домашние дела стоят? Пропуск домашней группы или пропуск любимой телепрограммы? Миллионы людей, не знающих Христа, или то, что у соседей более хороший ремонт или бытовая техника? Что наша десятина уменьшается или что наша зарплата уменьшается? Что наши дети опаздывают в воскресную школу или в церковь, или что они опаздывают в общеобразовательную школу? Что нас беспокоит больше? Вот эти вопросы помогают нам увидеть, где наши приоритеты – в земном или в духовном. Итак, мы с вами говорили о том, что праведнику помогает сохранять праведность в этом мире. Во-первых, поклоняйтесь Богу. Во-вторых, доверяйте Богу. В-третьих, свидетельствуйте этому миру. В-четвертых, делайте добро миру. В-пятых, не прилепляйтесь к этому миру. Ну и, дорогие друзья, если кто-то из вас еще не прилепился ко Христу, да, то вы прилеплены к этому миру уже по определению. Вы прилеплены к этому миру изначально. Чтобы узнать, как отлепиться от этого мира, как присоединиться ко Христу, как уверовать в Него и обрести спасение души, подойдите, пожалуйста, к пасторам, к служителям нашей церкви после собрания. Мы здесь вас будем ждать, мы доступны для общения, будем рады с вами поговорить поподробнее об этом. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты напоминаешь нам о том, что, живя в этом мире, мы не должны быть от этого мира, не должны принадлежать ему. И мы просим, помоги нам действительно быть Твоими верными чадами, помоги нам смотреть на небеса. Пусть поклонение Тебе сопровождает каждый день нашей жизни, чтобы мы не прилеплялись к миру. Помоги нам доверять Твоим обетованиям, чтобы посулы этого мира не казались нам более привлекательными. Помоги нам свидетельствовать этому миру, чтобы сразу была видна разница в нашем мировоззрении и была четкая граница между теми, кто уже обратился к Тебе и кто еще не принял Тебя. Помоги нам делать добро в этом мире, чтобы через наши добрые дела этот мир увидел проявление Отца нашего Небесного и прославил Тебя. Мы просим, помоги нам не прилепляться ко всем благам, которые Ты посылаешь нам в этой земной жизни, помня о том, что наше будущее на небесах. Хвала Тебе за все. Аминь.